Глава 47. Арье. Увидев реку с верхушки холма, Сандер Клиган круто осадил коня и выругался. С чугунно-черного неба падал дождь, пронзая бурой зеленью поток тысячами мечей. «Да тут не меньше мили в ширину», — подумала Арья. Из бурных вод торчали макушки сотен деревьев, и сучья тянулись к небу, как руки утопающих. К берегу прибило кучи палой листвы, и по течению несло что-то бледное и раздутое, олень или лошадь. От реки шел глухой рокот. Такой звук издает собака, прежде чем зарычать. Арья повернулась назад, и звенья кольчуги пса впились ей в спину. Она сидела в кольце его рук. На левую, обожженную, он надевал стальной нараменник, но Арья видела, как он меняет повязки. И мясо под ними все еще оставалось голым и кровоточило. Но если ожоги и мучили Клигана, виду он не подавал. «Это черноводная?» Они так долго ехали в дожде и в мраке, через леса и безымянные деревни, что Арья совсем запуталась и перестала понимать, куда они едут.
«Это река, через которую нам надо переправиться. Вот все, что тебе надо знать».
Клиган иногда отвечал на ее вопросы, но предупредил, чтобы в разговоры она не вступала. В тот первый день он ее много о чем предупредил.
«Если ударишь меня еще раз, я свяжу тебе руки за спиной. Если еще раз попробуешь удрать, свяжу тебе ноги. Если снова начнешь орать или кусаться, заткну тебе рот. Либо сиди на коне со мной вместе, либо я тебя перекину через круп, как свинью, которую резать везут. Выбирай сама».
Арья выбрала совместную езду. Но в первый же раз, когда они разбили лагерь, и пес, как ей показалось, уснул, она вооружилась большим острым камнем, чтобы разбить ему башку. Она подкралась к нему тихо, как тень, но, видимо, недостаточно тихо. Пес то ли вовсе не спал, то ли проснулся. Как бы там ни было, он открыл глаза, скривил рот и отнял у нее камень, как у малого ребенка. Она только и сумела что легнуть его.
«На первый раз прощается», — сказал он, закинув камень в кусты. «Но если выкинешь такое еще раз, пеняй на себя».
«Почему бы тебе просто не убить меня, как Мику?» — крикнула Арья, которая не столько испугалась, сколько разозлилась. Вместо ответа он сгреб ее за рубашку и поднял над своим обожженным лицом.
«Если еще раз назовешь это имя, я всыплю тебе так, что самой умереть захочется».
После этого он каждый раз заворачивал ее на ночь в лошадиную попону и туго перевязывал веревками, точно младенца пеленал. «Это наверняка черноводная», — решила Арья, глядя, как дождь хлещет по реке. «Клиган — пес Джоффри. Вот и везет ее обратно в Красный замок, к Джоффри и королеве. Хоть бы солнце выглянуло, тогда бы стало ясно, в какую сторону они едут. А с этим мхом на деревьях она совсем запуталась. Черноводная у королевской гавани не была такой широкой, но ведь Арья видела ее не в половодье».
«Броды, выходит, все затопило», — сказал Клиган. «А плыть нечего и пытаться».
«Раз переправиться нельзя, — подумала Арья, — лорд Берик нас точно догонит». Клиган гнал своего большого черного жеребца почем зря и трижды поворачивал назад, чтобы сбить погоню со следа. Однажды даже проехал полмили по руслу разлившегося ручья. Но Арья, каждый раз оглядываясь назад, ожидала увидеть разбойников. Она старалась помочь им, выцарапывая свое имя на деревьях, когда входила в кусты по нужде. Но на четвертый раз Клиган ее застукал и положил этому конец. «Ничего», — говорила себе Арья, — «Торос увидит меня в пламени и найдет. Только хорошо бы ему поторопиться, потому что когда она окажется за рекой...»
«Где-то тут поблизости должен быть город Хэруэя», — сказал пес. «Где лорд Рута держит двуглавого коня, старого коня Андагара? А ось там и переправимся».
Арья никогда не слышала о старом короле Андагаре и не видывала двуглавых коней, которые к тому же могут бегать по воде. Но от вопросов благоразумно воздержалась.
Клиган поехал вниз по течению. Теперь дождь, по крайней мере, бил им в спину. Арье надоело, что он постоянно хлещет в глаза и стекает по щекам, будто она плачет. «Волки не плачут», — заново напомнила она себе. День не должен был перевалить далеко за полдень, но темень стояла, как в сумерки. Арье уже счет потеряла этим бессолнечным дням. Она промокла до костей, стерла себе ляжки, и все тело у нее ныло. К тому же она простыла, и порой ее бил озноб. Но когда она сказала об этом псу, он только рявкнул. «Вытри нос и закрой рот!» Он то и дело засыпал в седле, предоставляя своему коню самому идти проселочной дорогой или звериной тропой. Это был скаковой конь, почти такой же большой и тяжелый, как боевой, но намного резвее. Пес звал его неведомым. Однажды, когда пес мочился у дерева, Ария попыталась увести коня и ускакать. Но неведомый чуть голову ей не откусил. С хозяином он вел себя смирно, как старый мерин, но всем остальным сразу давал понять, что нрав у него не менее черен, чем масть. Ария впервые видела такую брыкливую и кусачую лошадь. После нескольких часов пути и переправы через пару илистых ручьев Клиган объявил: «Вот он, город лорда Харуэя!» И тут же добавил: «Седьмое пекло!» Город был затоплен. Над водой торчали только верх глинобитной гостиницы, семигранный купол септы, две трети круглой каменной башни, соломенные крыши и целый лес труб. Однако над башней поднимался дым, а под ее окном стояла на цепи большая плоскодонная лодка с дюжиной пар весел. Нос и корму ее украшали резные конские головы. Вот, значит, какой он, двуглавый конь. Посередине лодки стоял деревянный домик с дерновой крышей. Когда пес сложил руки ковшом и покричал, оттуда вылезли двое человек, а в башенном окне появился третий с заряженным арбалетом. «Чего тебе?» — прокричал он через бурлящий бурый поток. «Перевезите нас!» — ответил ему пес. Люди в лодке посовещались, и один седой сгорбленный с могучими руками крикнул: «Даром не повезем! Я заплачу!» Чем это любопытно знать? Разбойники забрали у пса его золото, но серебро и медь, может, и оставили. Вряд ли за перевоз возьмут больше пары медиков. Паромщики снова посовещались, потом седой крикнул что-то, и из будки вылезли еще шестеро, натягивая на голову капюшоны. Из башни на палубу спрыгнули еще несколько человек. Половина из них имела большое сходство со сгорбленным стариком. Они отомкнули цепь, оттолкнулись шестами от башни и вставили в уключенные весла широкими лопастями. Паром развернулся и медленно двинулся к берегу, работая веслами с обеих сторон. Клиган съехал с холма ему навстречу. Паромщики причали в кормой вперед, открыли широкую дверь под лошадиной головой и спустили тяжелые дубовые сходни. Неведомый у воды заортачился, но Клиган сжал его бока каблуками и направил по сходням. «Ну как погодка, сир, достаточно мокрая?» — с улыбкой осведомился старый паромщик. «Мне нужен перевоз, а без твоих шуточек я уж как-нибудь обойдусь». Клиган слез с коня и снял арью. Один из паромщиков хотел взять неведомого под усы. «Не трогай», — предупредил Клиган. А конь в подтверждение брыкнул ногой. Лодочник отскочил, поскользнулся, плюхнулся задом на палубу и выругался. Старик перестал улыбаться и сказал: «Мы перевезем вас за один золотой. За коня и за мальчика тоже по золотому». «Три дракона?» — хохотнул Клиган. «Я все твое корыто могу купить за три дракона». «В прошлом году, может, и купили бы. Но в разлив мне нужны лишние люди на шестах и веслах, чтобы нас не снесло на 100 миль к морю. Выбирайте сами. Либо платите три дракона, либо учите своего зверя скакать по воде». «Люблю честных грабителей, будь по-твоему. Три дракона, когда благополучно переправите нас на тот берег». «Деньги вперед, иначе не поедем». Старик протянул Клигану свою мозолистую ладонь. Пес выдвинул меч из ножен. «Выбирай сам, золото на северном или сталь на южном». Паромщик посмотрел на лицо Клигана, и оно ему явно не понравилось.